Утро следующего дня не предвещало вызванным директором ФСБ генералам ничего хорошего. Хотя, в принципе, каждый из них знал ситуацию и владел материалом. Собравшись в приемной, Елынин, Первухин и Дикой одернули пиджаки и зашли в кабинет один за другим, молча сели за стол, образующий букву «Т». Панов был мрачен, и это означало, что предстоит тяжелый разговор. Звонил премьер, начал он, ни на кого не глядя, поставив локти на стол. Просил принять все меры для поимки убийц Кожемякина. Общественность взбудоражена, подогретая прессой. Дума жаждет крови. Иван Сергеевич пожевал губами и замолчал, уставившись взглядом в стол. «Начинайте, Генрих Герхардович». Самоуверенный вид Елынина говорил, что он готов к ответу и начальственного гнева директора не боится. В последнее время начальник управления Т вообще круто изменился. Стал более напористым, жестким, высокомерным, что отмечали даже его друзья. А еще он приобрел такое качество, как стремление одергивать кого бы то ни было, будь то даже человек старше его по возрасту или по званию. По моим данным, след убийства писателя Кожемякина ведет не в Иран, где создана террористическая группа ликвидаторов неверных, попавших в черный список приговоренных к смерти именем ислама, а в Чечню, где в последнее время усиленно тренируется так называемая ЧАС – Чеченская армия свободы. Кораны, которыми было усыпано тело погибшего, только попытка дезинформации. О том, что развернутая силами ОМОНа и МВД совместно с подразделением СТИКС ФСБ операция по задержанию убийц не сработала, Елынин говорить не стал. Это было известно всем присутствующим. «Но я знаю три случая убийств с подобной наглядной жестокостью и вариациями», — сказал Панов. «Джеймс Тим был убит в 95-м в собственных апартаментах в Нью-Йорке. Марокканский инженер Месса Кей в 97-м и польский график-сатирик Кора в 99-м. И во всех этих случаях след вел в Сирию, Арабские Эмираты и в конечном счете в Иран. Ваше мнение, Валентин Анатольевич?» «Не исключено, что в группе киллеров был инструктор из Ирана», — проговорил Дикой, раскрыв папку, которую принес с собой. «Но Генрих Герхардович прав. Судя по информации, которой я располагаю, эта группа сформирована в Чечне и подчиняется командованию ЧАС. Мало того, по некоторым косвенным сведениям можно предполагать, что руководит ею Амирбек Шароев». В кабинете стало совсем тихо. Амирбек Шароев, известный еще со времени войны в Чечне под кличкой «Безумный», был сыном нынешнего президента Чечни. Его участие в акции, будь оно доказано, резко меняло политический расклад в стране и способствовало бы падению режима, неугодного Москве, наметившего полное отделение Чечни от России. Это осознавал Панов, это понимали и начальники управлений. «И последнее», — добавил своим негромким, приятным голосом Валентин Анатольевич. «ЧАС начала отстрел на территории России отличившихся в боях в Чечне спецназовцев, офицеров МВД и регулярных войск Минобороны. Не далее, как 2 дня назад, убит в своей машине ветеран Чеченской войны капитан Меркулов со своей женой. Смею полагать, что убийство совершила та же группа». «Мне нужны доказательства», — с силой хлопнул ладонью по столу директор ФСБ, — «а не предположения. Задействуйте все силы, все средства, но выявите всех членов банды. Потом решим, что делать дальше, но сначала имена». «Решать тут особо нечего», — небрежно проговорил Елынин. Лозунг Ленина в 20-х годах «красным террором на белый террор» себя оправдал. За несколько лет было уничтожено 80% бандформирований. Почему бы нам не взять этот лозунг на вооружение? Выяснить, кто проник к нам, кто убивал, и уничтожить всю группу. Да так, чтобы все почувствовали, ответ всегда будет адекватным. «Ну ты и хватил, Генрих», — пробормотал молчавший до сих пор Первухин. «Да стоит только депутатам в Думе дознаться о твоих планах. А кто их проинформирует? Они только рады будут, узнав, что в Чечне начались разборки меж своими. Наоборот, это поможет думцам принять ряд законов по удержанию Чечни и смене там правительства». «Мысль хорошая», — неожиданно согласился Панов, тем более, что первым ее высказал премьер в разговоре со мной. «Ваше мнение, генералы?» «Я против», — покачал головой Дикой. «Антитеррор не метод борьбы с терроризмом». «Не знаю», — буркнул Первухин. «С одной стороны, Валентин Анатольевич прав. С другой, если мы не примем жесткие меры, отстрел наших людей будет продолжаться, а бандиты вроде Басаева и Радуева будут на свободе радоваться жизни». «Предпринимать что-то, безусловно, надо. Кстати, он посмотрел на Панова, потом на Дикова и Елынина. Почему бы не натравить на ЧАС стоп-крим? Пусть чеченцами займется чистилище». В кабинете снова установилась тишина. Потом захохотал Генрих Герхардович. «Предложение весьма оригинальное, Федор Ильич, но я считаю, что мы справимся не хуже. Зато будет на кого в случае чего свалить неудачу. Да и удачу тоже. Понимаете? Пошлем группу профессионалов перехвата, а такие у нас есть. Она ликвидирует террористов, а мы свалим все на чистилище. И овцы будут сыты, то есть депутаты, и волки целы, то есть мы. Как идея?»
«Ну ты и хват, Генрих», – осуждающий покрутил головой Первухин.
«Идея блеск», – кивнул Панов, сразу оценив преимущество предложения. «Разрабатывайте. Но все равно сначала фамилии. Кто, откуда, сколько их было?»
«За 3 дня управитесь, Валентин Анатольевич?»
«Неделя, не меньше», – подумав, ответил начальник СМЕРШа.
5 дней.
Иван Сергеевич пристукнул ладонью по папке с грифом 4-0. «Совершенно секретно». «А вам, Генрих, и вам, Федор Ильич, за этот же срок подготовить команду».
«Задание понятно?»
«Так точно».
Генералы встали.
«Свободны».
Начальники управления вышли в приемную, закурили, думая каждый о своем. Спокоен был только Елынин. Он чувствовал себя в своей стихии. Дикой же думал о законе, который они собирались нарушить, хотя не выполнить приказ директора не мог.
Оставшись один, Панов снял трубку вертушки телефона прямой связи с премьер-министром и доложил о принятых мерах.